Евгений Жаринов. Безумные русские ученые. Беспощадная наука со смыслом. Читает Игорь Гмыза. Введение. Наука пришла в Россию намного позднее, чем в Западную Европу. Если в Европе научное познание мира зародилось еще в античности, блеснуло в средневековой схоластике и потом ярко проявило себя в Возрождении, то в России ситуация складывалась иначе. Европейский тип мышления заметно отличается от российского. Так уж сложилось исторически, и вопрос здесь не в том, кто из нас умнее, мы просто разные. У нас разное прошлое, а главное, не похожие друг на друга религиозные традиции. Наука — дисциплина мировоззренческая, но и религия имеет непосредственное отношение к мировоззрению. Целью познания науки и веры является истина. Вот почему именно в различных религиозных воззрениях Запада и Востока кроется принципиальное различие в научных подходах к миру. Что касается Западной Европы, то эпоха Возрождения была тем историческим периодом, когда наука, начиная с Галилея, стала важной составляющей этой цивилизации. В течение последних трех веков в Европе господствовала ньютоно-картезианская парадигма, основанная на трудах Исаака Ньютона и Рене Декарта. Механистическая вселенная Ньютона — это вселенная твердой материи, состоящей из атомов, маленьких и неделимых частиц, фундаментальных строительных блоков. Они пассивны и неизменны, их масса и форма всегда постоянны. Самым важным вкладом Ньютона в модель греческих атомистов было точное определение силы, действующей между частицами. Он назвал ее силой тяготения и установил, что она прямо пропорциональна взаимодействующим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Другой существенной характеристикой ньютоновского мира является трехмерное пространство классической евклидовой геометрии, которое пребывает в абсолютном покое. В соответствии с теорией Ньютона все физические процессы можно свести к перемещению материальных тел под действием силы тяжести, вызывающей их взаимное притяжение. Ньютон смог описать динамику этих сил при помощи нового, специально разработанного математического подхода — дифференциального исчисления. В итоге рождается образ Вселенной, схожий с гигантским и полностью детерминированным часовым механизмом. Частицы движутся в соответствии с вечными и неизменными законами, а события и процессы в материальном мире являются собой цепь взаимосвязанных причин и следствий. Равное по важности влияние на данную научную парадигму оказал и французский философ Рене Декарт. Он выдвинул концепцию абсолютной дуальности ума и материи, следствием которой стало убеждение, что материальный мир можно писать объективно, без отсылки к человеку-наблюдателю с его субъективным взглядом на мир. Между мыслью и существованием было установлено тождество. «Я мыслю, следовательно, я существую». Мысль получила статус абсолютной объективности. Эта концепция послужила инструментом для быстрого развития естественных наук и технологий. Согласно Веберу, становление науки нового времени связано с утверждением протестантской этики. Так, когнитивной или умопостигаемой составляющей рационализма явилось формирование нового стиля мышления. Реформаторы опровергали католическую картину мира. По мнению Вебера, они расколдовывали саму природу. В соответствии с идеями протестантизма, стремление господствовать над природой не только не противоречило идее Бога, но, напротив, служило этой идее. Протестантизм утверждал, что совершенство Бога состоит в том, что он создал природу в соответствии с определенными законами, а в человека вселил естественный свет разума, позволяющего постичь эти законы. Средневековая схоластика же, которая отразилась в учении святых отцов, полагала, что природа — это церковь сатаны. Но протестантизм создал и образ доктора Фауста, который заключает договор с дьяволом. Фауст — это мифический образ ученого, который трясет древо познания добра и зла с такой силой, что яблоки начинают сыпаться дождем. Одно из них, по легенде, упадет даже на голову Ньютона, и тот откроет закон всеобщего тяготения. В истории бывают странные сближения. Наука рождается в тот момент, когда человечество отказывается от договора с Богом и заключает договор с природой, то есть с церковью сатаны. Наука нового времени — это прежде всего экспериментальная наука. Протестантизм создал в обществе моральную атмосферу, необходимую для появления экспериментальной науки, утвердив новые отношения к труду. Появление новой экспериментальной установки на изучение природы возникло в результате соединения мышления с практикой и с привнесенным протестантизмом почтительным отношением к ручному труду. В результате произошло слияние рационализма и эмпиризма. Возник новый эмпирический рационализм, который способствовал превращению науки из умозрительной деятельности в деятельность исследовательскую. Ученый превратился в продавца истины. Но, пожалуй, самая главная протестантская предпосылка возникновения экспериментальной науки заключалась в вере в существование абсолютного порядка в природе, который может быть познан и объясним, если этой самой природе начать правильно задавать вопросы. Но в России все было иначе. Как сказал Чаадаев, глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Сближение России и Запада принято связывать с реформами Петра I, которые пришлись как раз на начало XVIII века. Но именно в XVIII веке появился и первый русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, чья научная и просветительская деятельность совпала со временем правления дочери царя-реформатора Елизаветы. Однако петровские реформы при всей их объективной значимости не стоит переоценивать. Как метко заметил Лев Гумилев, стремление Петра в России конца XVII – начала XVIII веков подражать голландцам напоминает поступок пятилетней девочки, надевающей мамину шляпку и красящей губы, чтобы быть похожей на взрослую женщину. Но как шляпка и помада не делают ребенка взрослее, так и внешние заимствования европейских нравов не могли сделать Россию западной державой. Так, несмотря на все декоративные новшества, которые ввел Петр, вернувшись из Голландии, бритье, курение табака, ношение немецкого платья, никто, по мнению Гумилева, не воспринимал его как нарушителя традиций. Контакт с Западной Европой у России никогда не прерывался, начиная с Ивана III. Кремль — это творение венецианцев. Привлечение Петром на службу иностранных специалистов воспринималось как нечто вполне привычное. Это явление было распространено еще в XV веке. Возникнув на Западе, наука стала проявлением протестантской культуры. Наука срослась с предпринимательством и частной собственностью, а ученый, напомним, стал продавцом истины. Если продолжить эту мысль, то получится, что непротестантские народы опирались на иные предпосылки научного познания. Давно подмечено, что российской науке свойственен так называемый невроз своеобразия. Он проявляется, например, в настойчивых поисках собственного пути. Отсюда берет начало синтез своего и почерпнутого на Западе. Так идеи, высказанные русским гением Николаем Александровичем Васильевым в начале XX века, касались радикальной реформы логики. Логика Аристотеля в контексте идей Васильева должна была уступить место новой логике, весьма необычной для всего европейского рационализма. Васильева можно отнести к когорте так называемых интеллектуальных еретиков. Столь же дерзким новаторством выглядит и воображаемая геометрия Лобачевского. Знаменитый русский космизм Федоров Циолковский — это еще одно проявление интеллектуального отступничества. Одной из главных особенностей православной этики является абсолютный приоритет духа над материей, сосредоточенность не на практических интересах, а на нравственном сознании. Под влиянием православия главной проблемой русской науки стала проблема человека, его судьбы, смысла и цели его существования. Созерцательность, Вот высшее назначение такого отношения к миру. Культ созерцания, противопоставленного экспериментальному методу западной науки, весьма характерен для отечественной интеллектуальной традиции. Одним из оснований западной науки явилось протестантское уважение к ручному труду, которое сделало возможным широкое распространение эксперимента. В православной же этике отношение к труду выглядит неоднозначно. Труд в православии уважается, но труд бескорыстный, труд, не подчиненный прагматическим целям. В иерархии ценностей он стоит ниже аскезы, молитвы, созерцания и поста. Отсюда и особое отношение в русской науке к эксперименту. В принципе, он поощряется, но в то же время экспериментирование не рассматривается как обязательное и основное средство научного познания. Специфика российского научного мышления проявляется также в терпимости к неопределенности и противоречиям, абсолютно неприемлемым для картезианского мышления. Естественным следствием созерцательности российского научного мышления была его оторванность от решения практических проблем. Вечное стремление в заоблачные выси, склонность к созерцательности наиболее полно проявило себя в русском космизме. Русский космизм — это не только философия Федорова, научные идеи Циолковского, а затем и практическое применение Королёва. Элементы русского космизма угадываются в геометрии Лобачевского и в учении Вернадского. Не случайно открытие Лобачевского называли «звездной геометрией». Учение Вернадского о биосфере также предполагает выход в космос, так как Земля — это космическое тело, и, проникая в ее историю, мы раскрываем тайны самой Вселенной. Периодическая система элементов Менделеева стремится к не меньшей универсальности, чем теория Вернадского. Описать весь материальный мир, состоящий из бесчисленного количества элементов, это грандиознейшая задача, выходящая за рамки одной лишь науки химии. Не случайно сейчас эта таблица продолжает пополняться открытиями новых элементов благодаря атомной физике. Получается, что таблица Менделеева далека от завершенности, она постоянно расширяется. Открытие Вавилова в области генетики, составление им атласа растений планеты Земля, косвенно говорят о той же космической или, точнее сказать, планетарной научной установке исследования. Но феноменология русской науки проявляется не только в ее непосредственном звездном устремлении. Так, попытка великого хирурга Пирогова воссоздать древнее бальзамирование умерших, а также его анатомический атлас — это проявление все той же феноменологии, это тоже желание перенести законы макрокосмоса на микрокосмос и решить в какой-то мере проблему, если не бессмертие, то сохранение мертвого тела. И кто знает, как подобные интенции могли быть осмыслены космологом Федоровым, который мечтал о научном воскрешении всех покойных отцов, что и вдохновило, в свою очередь, его ученика Циолковского на создание межпланетных кораблей. Воскресшие мертвые грозили перенаселением планеты, а освоение космических колоний помогло бы этого избежать. Даже основоположник русской науки Ломоносов не чужд был космизма и написал знаменитую оду «Вечернее размышление о Божьем величестве». Русские изобретатели Можайский, Жуковский, Юрьев, Сикорский также рвутся в небо. Иными словами, нашей науке и нашим изобретателям всегда было тесно на земле. Мы всегда стремились в заоблачные выси. Аскетизм, пренебрежение к земным радостям и удобствам стали нормой поведения для многих отечественных ученых. Яркий пример — современный отечественный гений математики Перельман. В этой книге мы не ставим перед собой задачи дать исчерпывающую картину отечественной науки. Кому-то выбор имен может показаться бессистемным, а повествование — отрывочным. Но бесспорно одно. В истории нашей науки присутствует один глобальный конфликт. Это конфликт между фустианским началом и началом созерцательным, космическим. Проявление этого глобального конфликта мы и постараемся разглядеть в непростых судьбах отечественных ученых. Николай Иванович Лобачевский. Если верно утверждение, что Ньютон с точки зрения его вклада в развитие культуры фигура номер один 18 столетия, то верно и утверждение, что Лобачевский — одна из самых заметных фигур, тень которых падает на весь 20 век, а может захватить и 21 столетие. Открытия русского математика высветили такие неожиданные дали математического ландшафта, особенности развития математики, которые затронули сердцевину европейского сциентизма. От латинского «сциент» — наука. Николай Иванович Лобачевский родился в 1792 году в Макарьевском уезде Нижегородской губернии. По другим сведениям, будущий великий математик появился на свет в самом Нижнем Новгороде. Одни источники указывают на то, что отцом Николая Лобачевского был мелкий губернский чиновник, уездный архитектор Иван Максимович Лобачевский, 1760-1800 годы. Другие утверждают, что настоящий отец Николая, как и его братьев Александра и Алексея, Сергей Степанович Шебаршин, 1751, возможно, 1797, уездный землемер, обер-офицер, выпускник Московского университета. Мать Лобачевского, Прасковья Александровна, женщина загадочной судьбы, неизвестна даже ее девичья фамилия. Она вышла замуж за Ивана Максимовича Лобачевского, но прожила с ним в браке только около года. А когда они разошлись, то развод не оформили. Это было трудно и морально неприемлемо, и стали жить в разных домах. Через короткое время Прасковья Александровна уже состояла в гражданском браке с Сергеем Степановичем Шебаршиным. Это была эпоха романтизма, и семейные тайны четы Лобачевских вполне вписывались в то, о чем грезили романтики и вздыхали сентименталисты. Семья жила бедно, а после смерти в 1797 году кормильца, именно такую дату смерти отца указывал Николай Иванович, тогда как Иван Максимович в это время был еще жив, совсем впала в нищету. 35-летняя вдова Прасковья Александровна, 1762, возможно, 1840 годы, мать будущего математика вынуждена была в 1802 году перебраться с детьми в Казань. Тремя годами раньше в Казань переехал и Сергей Тимофеевич Аксаков. Это событие писатель вспоминал так. «В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было 8 лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Арестовой, но мы не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называвшейся Грузинскую. Мы приехали под вечер в простой рогожной повозке на тройке своих лошадей. Повар и горничные приехали прежде нас. Переезд с кормежкой сделали большой, долго ездили по городу, расспрашивая о квартире. Долго стояли по бестолковости деревенских лакеев. И я помню, что озяб ужасно, что квартира была холодная, что чай не согрел меня и что я лег спать, дрожа, как в лихорадке. Еще более помню, что страстно любившая меня мать также дрожала, но не от холода, а от страха, чтоб не простудилось ее любимое дитя. Понятно, что у бедной вдовы с тремя детьми на руках и сам переезд обстоял гораздо хуже, и страх за малышей был значительно сильнее и основательнее. Не было у нее ни лакеев, ни заранее подготовленной квартиры на хорошей улице, ни повара, ни горничной. И хотя о Прасковье Александровне нам почти ничего не известно, есть все основания полагать, что женщина она была храбрая. К тому же грамотная и сознавала пользу учения. Достоверные сведения об этом сохранились в летописях Казанского имперского университета. Так, сразу после открытия университета, совет обратился к родителям, воспитывавшихся в Казанской имперской гимназии детей, с вопросом, согласны ли они будут, чтобы дети их по окончании курсов гимназии поступили в открываемый вновь университет, и в случае, если они будут обучаться на казенный счет, обязались бы прослужить университету 6 лет в учительской или какой другой, зависящей от университета должности. В собрании ответов родителей мы находим следующее письмо Прасковьи Александровны Лобачевской.